В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. В Саратове начинается судебный процесс по делу Андрея Попова. Первые праймерис в США. Республиканцы выбирают кандидатов в президенты. Удастся ли кандидатам в президенты России собрать необходимое число подписей до 18 января? Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры и наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Саратове начался судебный процесс по делу солдата-срочника Андрея Попова, которого обвиняют в дезертирстве. Он утверждал, что был похищен из военной части и несколько лет находился в рабстве в Дагестане, но в ходе следствия признался в самовольном оставлении части. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Судебный процесс по делу солдата-срочника Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, откладывался дважды. Вначале из-за экстренной операции, которую перенес Андрей. После его выздоровления суд отложили из-за болезни адвоката. Вероятно, судебное рассмотрение дела Попова займет не меньше месяца, в том числе из-за двойственной позиции самого обвиняемого. Солдат-срочник пропал из военной части в Татищевском районе Саратовской области в 2000 году. Домой в небольшой районный город Ершов он вернулся 17 августа минувшего года, заявив близким, что был похищен из части и все это время находился в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане. На следующий день Андрей Попов пришел в местное отделение УВД, чтобы сделать заявление о похищении, и был арестован в соответствии с розыскным делом, возбужденным в 2000 году. Арест солдата-срочника вызвал широкий резонанс в прессе. Через неделю он был выпущен из-под ареста и переведен в одну из саратовских военных частей для продолжения службы. Все это время солдат Попов настаивал на том, что был похищен, содержался на работе в Дагестане насильно и сумел бежать на родину лишь с третьей попытки. Но 31 октября прошлого года военно-следственный отдел по Саратовскому гарнизону предъявил Попову обвинение в дезертирстве, сославшись на его собственное признание в том, что он покинул часть самовольно. Председатель Саратовского союза солдатских матерей Лидия Свиридова полагает, что признательные показания Андрей Попов дал под давлением следствия в расчете на условный срок наказания. Влиянием на обвиняемого она объясняет и то, что Андрей Попов не предоставил ей доверенность на защиту его интересов в суде.
Андрей до сих пор мне доверенность не выдал, потому что следователи и прокуроры убеждают его, что этого делать не надо, и он им верит. Меня на самом деле убеждает, что кому-то очень выгодно, чтобы меня, человека грамотного и искушенного в судебной защите солдат, выгодно было не допустить судебный процесс.
Какую позицию займет Андрей Попов в ходе судебного процесса, пока не ясно. В любом случае, доказать его невиновность после признательных показаний будет сложно. По статье, инкриминируемой Андрею Попову, ему грозит срок лишения свободы до 7 лет. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Первые промежуточные выборы, праймерис президентской кампании в Соединенных Штатах Америки пройдут сегодня в штате Нью-Гэмпшир. Республиканцы выбирают кандидата на пост главы государства. Праймерис в Нью-Гэмпшире предшествовали кокусы, состоявшиеся 3 января в штате Айова. Пока наиболее вероятным кандидатом от республиканской партии на выборах эксперты называют бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Результаты опросов общественного мнения, обнародованные накануне голосований, указывают на неоспоримое лидерство Ромни, которого предпочитают от 35 до 40% избирателей. От ближайшего конкурента, конгрессмена Рона Пола, он оторвался на 17%. Сенсация Айвы, бывший сенатор Рик Санторум, привлекает пока голоса лишь 11% республиканского электората Нью-Гэмпшира. Ньют Гингрич 8%. Такой уровень популярности 5 остающихся соперников Ромни накануне первых праймерис не позволяет никому из них претендовать на роль реального оппонента главного кандидата. А сам Ромни уже смотрит, так сказать, поверх голов своих соперников-однопартийцев. он начинает противостояние с Бараком Обамой. Я хочу, чтобы люди, а не государство, решали, какую медицинскую страховку они хотят. В таком случае у страховых компаний будет стимул предоставить наилучшие условия для своих клиентов. Недовольные в таком случае смогут показать на дверь страховой компании, которая не удовлетворяет их запросам. Для меня лично важно иметь возможность указать на дверь тем, кто оказывает мне некачественные услуги, объявил Митромин. Объектом его критики была непопулярная реформа системы здравоохранения, инициированная Бараком Обамой. Этой реформой предусматривается обязательное страхование каждого американца, но у покупателя страховки не будет реального выбора. Однако, мимо неудачного подбора слов, не смог пройти один из соперников Ромни, губернатор Техаса Рик Перри. Я не сомневаюсь, что Митт Ромни обеспокоен проблемой увольнений. Да, его тревожила нехватка бланков для увольнения, когда он был главой финансовой фирмы Bain Capital и зарабатывал деньги, сокращая рабочие места в компаниях, которые он скупал. Американская мечта всегда включала в себя успех, возможность заработать. Но вы не должны зарабатывать, я считаю, обрекая других на провал. Губернатор Техаса ссылается на прошлое Ромни в качестве финансиста на Уолл-стрит. Он был одним из основателей и руководителей инвестиционной компании Bain Capital. Эта фирма скупала терпящие бедствия компании, реорганизовывала их, как правило, сокращая штаты, и позже продавала с немалой выгодой. Сам Ромни считает, что приобретенный им опыт менеджера, имевшего дело с реальной экономикой, выгодно отличает его от Барака Обамы, под чьим водительством США не могут вернуть свою экономику к жизни. Оппоненты Ромни считают, что связь с Уолл-стрит – непростительный грех в глазах большинства американцев. Если верить результатам опросов в Нью-Гемпшире, жители этого штата так не считают. Голосование там обещают стать формальностью для Ромни. Более важным для него и для судьбы республиканской номинации будут первичные выборы в Южной Каролине, консервативном штате, где всегда побеждал кандидат, добивавшийся впоследствии партийной номинации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
В московском ресторане «Иль Питторе», где вчера при взрыве и пожаре погибли 2 человека и 39 пострадали, год назад были выявлены 11 нарушений противопожарной безопасности. Генпрокуратура России требует тщательно расследовать обстоятельства гибели начальника управления этого ведомства Геннадия Несифорова, которого в понедельник сбил грузовик. На северо-востоке Москвы неизвестные пытались поджечь этой ночью опорный пункт полиции. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил вето на запрет Конституционного совета проводить парламентские выборы в городе Жаноазен. В пакистанском регионе Хайбер при взрыве на рынке, по последним данным, погибли более 20 человек, свыше 50 получили ранения. В американском штате Нью-Гемпшир сегодня пройдут первые первичные выборы праймерис кандидата на пост президента США от республиканской партии. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция резко осудили начало производства Ираном низкообогащенного урана на новом подземном заводе у города Кум. Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, выступит сегодня с речью о ситуации в стране. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Выборы 2012. Битва за Айову». Репортаж с размышлениями. Обзор трудов о Северной Корее в книжном обозрении Марины Ефимовой и нью-йоркский альманах «Шпион, выйди вон», «Образ врага», «Тренды», классическая музыка для новых слушателей, Петербургская консерватория в США «Рубинштейн». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сообщает, что 2 из 6 кандидатов в президенты России, предприниматель Михаил Прохоров и Григорий Явлинский, уже набрали более половины из 2 миллионов подписей, которые нужны для участия в выборах. Все необходимые документы должны быть сданы в Центр избирком до 18 января. Собрать необходимое число подписей за оставшийся срок нереально, считают эксперты. Подробности и комментарии в обзоре Марии Стройковой.
Кроме Прохорова и Явлинского, подписи должны собирать еще 4 выдвиженца на президентских выборах. Иркутский губернатор Дмитрий Мезенцев, экс-мэр Владивостока Виктор Черепков, лидер незарегистрированной партии «Воля» Светлана Пиунова и оренбургский предприниматель Ренат Хамиев. Центр избирком проверит 20% от собранных каждым из этих кандидатов подписей, а если при этом обнаружится более 5% недействительных автографов, эксперты сделают вторую выборку, еще 10%. Если после этого процент брака не снизится, кандидат выбывает из игры. Отбраковка происходит всегда, поэтому закон разрешает кандидатам собирать подписи с запасом, но не более 2 100 000. Как сообщили в пресс-службе Михаила Прохорова, его штаб собрал уже более 1 000 000 подписей. «Мы сейчас не сомневаемся, что соберем 2 миллиона, видя динамику. В некоторых регионах сбор идет чуть хуже из-за отсутствия рекламной кампании общественных приемных. В этих регионах мы усилимся завтрашнего дня», – заявила представитель Михаила Прохорова Юлиана Слащева. О сборе свыше 1 000 000 подписей в поддержку Григория Явлинского вчера сообщила и пресс-служба партии «Яблоко». Работа идет в 76 регионах. А в связи с тем, что закончились каникулы, теперь собирать будет легче, говорят в партии. Здесь также намереваются сдать подписи в ЦИК ранее означенного срока 15 или 16 января. Некоторые эксперты утверждают, что собрать необходимое число подписей за оставшееся время практически невозможно. По словам главного редактора журнала «Политические технологии» Сергея Полякова, реально кандидат в президенты может собрать 100-150 тысяч подписей. И сейчас, по словам эксперта, реально собираются 1050, может 100, чтобы продемонстрировать, что сбор подписей идет. Без денег и специальной менеджерской структуры, у которой уже налажена схема сбора подписей, их собрать нереально, соглашается политолог Дмитрий Орешкин. Надо же не просто 2 миллиона собрать, надо, чтобы было не менее 50 тысяч в одном субъекте федерации, напоминает он. Аркадий Любарев из Независимого института выборов не согласен с той категоричностью, с которой его коллеги говорят о перспективах сбора подписей в поддержку самовыдвиженцев. Однако, подчеркивает он, главная проблема сегодня заключается в том, что оспорить результаты проверки Центра избиркома, если они не устраивают кандидатов, практически невозможно.
Собрать 2 миллиона подписей очень сложно, требуется большая организационная работа, это нужно делать в большом количестве регионов. Если они сказали, сколько они собрали, то к этим словам тоже трудно относиться. Вот буквально, потому что работа идет в таком темпе, что на самом деле штаб может не иметь точной информации о том, сколько у них уже собрано голосов. То есть, наверное, нельзя думать так, что им осталось собирать еще целый миллион. Очень много рассуждений о том, что это собрать вообще нереально, но здесь, конечно, я бы не стал так категорично утверждать. Но понятно, что когда у нас сейчас президент уже предложил снизить в несколько раз требования к количеству подписей на президентских выборах, то это не случайно, а это действительно связано с тем, что 2 миллиона подписей – это совершенно чрезмерное требование. Думаю, что реально проверить такое количество подписей невозможно, если это 30% от 2 миллионов – это 600 тысяч. И главное, что если не согласен кандидат с результатами проверки, то это практически невозможно оспорить, потому что суд просто в те сроки, которые установлены законом, не способен разобраться там в десятках тысяч подписей. Поэтому, конечно, ситуация совершенно тупиковая, и надо кардинально менять законодательство.
Говорил эксперт по избирательным кампаниям из Независимого института выборов Аркадий Любарев. Между тем, сбор подписей в поддержку иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева обернулся скандалом. Накануне активисты движения «Демократический выбор» объявили, что видели в Московском государственном университете путей сообщения активистов с полузаполненными подписными листами за Мезенцева. В бланках были фамилии, имена и паспортные данные, но не было дат и самих подписей. Эксперт по выборам Андрей Бузин в интервью газете «Ведомости» говорит, что это распространенная технология еще с середины 90-х. Базы с персональными данными, по его словам, очень доступны. Внимательно ли подписи изучат, зависит от политической воли, напоминает эксперт. На прошлых выборах автографы за кандидата Михаила Касьянова проверили тщательно и возбудили уголовные дела, а подписные листы Андрея Богданова приняли. Что касается Мезенцева, он обещал прокомментировать эти обвинения позже, когда его предвыборный штаб выйдет на работу после новогодних праздников. Московские новости из этого делают вывод о том, что штаб в празднике не работал, и непонятно, кто тогда собирал подписи. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
В прошлом году доступность качественного образования и конкурентоспособность на международном рынке, как доказательство этого качества, стали одним из главных лозунгов, под которыми проводились реформы и в их числе законопроект об образовании. По результатам проведенных исследований значительная часть российских вузов обучает троечников, и только треть программ лучших российских университетов может считаться качественной. О том, какие результаты были достигнуты в прошлом году и какие надежды внушает 2012-й, репортаж Тамары Леленковой.
Дифференциация российских вузов стала очевидной после исследований, которые в прошлом году провели несколько экспертных сообществ. Эти работы в корне изменили ситуацию на рынке профессионального образования. Если раньше при поступлении в институт абитуриент руководствовался советами взрослых, рекламой и слухами, то теперь после опубликованных рейтингов он получил реальную возможность выбрать лучшее – программу «Условия проживания бренд». Например, помимо государственной аккредитации появилась еще одна – общественно-профессиональная. Ее результаты представил директор национального центра Владимир Наводнов.
Всего у нас в стране реализовалось вот год назад 32 544 программы. Эксперты выбрали 2034 программы, что составляет чуть менее 7%. Интересно отметить, что ведущие наши вузы, московские и санкт-петербургские государственные университеты, из 234 реализуемых в этих вузах программ было выбрано 34% программ. Это, наверное, самый лучший результат у нас по стране. По федеральным университетам процент составляет 14,7%, по национальным исследовательским университетам 13,7%. Если говорить по направлениям подготовки, то наилучшим образом ситуация в группе здравоохранения. Процент выбора лучших программ 26,4%. Дальше идут физико-математические науки, информационная безопасность, авиационная и ракетно-космическая техника. Наиболее напряженная ситуация – это образование и педагогика. Всего из 3000 программ было выбрано 2,5%. Больше всего реализуется программ у нас по направлению экономика, 0,8 группа. Так вот, из 9000 программ всего выбрано 3%. Кстати, 9200 программ из общего пула 32 тысячи программ. То есть, грубо говоря, каждая четвертая программа в Российской Федерации сегодня – это программа в области экономики. По гуманитарным наукам ситуация не намного лучше. Почти из 5000 программ было выбрано всего 4,2%. Интересно на эти цифры посмотреть еще с обратной стороны, сколько вузов, сколько программ не получили ни одного голоса. То есть из 2000 экспертов ни один не сказал о них доброго слова. Так вот, оказывается, таких 26,7% вузов. То есть каждый четвертый вуз Российской Федерации не получил ни одного голоса.
Такова оценка программ Российской высшей школы, которую представил директор Национального центра общественно-профессиональной аккредитации Владимир Наводнов. Свой рейтинг наиболее популярных среди российских олимпиадников вузов представил также Российский союз ректоров. Рассказывает генеральный секретарь Ольга Каширина.
Уральский федеральный округ и северо-западные последние два года активно развивают программы привлечения талантливых детей и молодежи в свои регионы. Результаты очевидны. Центральный округ в абсолютном выражении лидирует по количеству олимпиадников 5849 человека с учетом 11%. Это составляет 6492 человека. Аутсайдеры списка вузы Сибири и Дальнего Востока. Мы понимаем, что Дальний Восток за последние годы серьезно оскудел. Именно с введением ЕГЭ мы получили сильный центростремительный поток, потому что зачастую, как мне говорят ректоры дальневосточные, вместе с детьми уезжают родители.
Юг и Северный Кавказ достаточно инертные. Ну а в общем, можно говорить о том, что в целом снижается центростремительная тенденция олимпиадных потоков. Постепенно идет перераспределение на вузы Северо-Запада, Урала и других регионов. Интересно количественное распределение олимпиад по предметам. В этом году лидируют олимпиады, как и в прошлом, собственно говоря, лидируют олимпиады по математике, физике и обществознанию. Это особенно заметно на структуре количественного распределения олимпиадников-выпускников между специальностями, которые они выбрали в качестве дальнейшего обучения. На первом месте физико-математические науки. На втором – гуманитарные 21%, и третье место – 10% – это экономика. Эти три специальности привлекают более половины всех выпускников.
Вузы и специальности, наиболее популярные у олимпиадников, представила генеральный секретарь Российского союза ректоров Ольга Каширина. Конечно, обычные школьники в большинстве случаев ориентируются на региональные вузы. С другой стороны, в условиях демографического спада и острой конкуренции столичные институты рассчитывают на абитуриентов из провинции. Рассказывает научный руководитель Высшей школы экономики Исаак Фрумин.
Есть целый ряд вузов, которые по-хорошему агрессивно себя ведут на этой поляне. Да, мы просто видим на очень активную позицию, например, Московского института стали из сплавов. Казалось бы, металлургия, а у них растет. Очень активно работает, мы видим, университет имени Баумана. А они бьются за одну и ту же группу потенциальных студентов. Вот и все. МИЭТ – это прямой конкурент МИРА за этих студентов. Томский политех. Томский университет систем управления радиоэлектроники. Знаете, для того, чтобы убежать от медведя, если вас двое, то надо не просто быстро бежать, а просто бежать быстрее, чем второй человек. И понимаете, 20 лет назад вообще разговора не было про конкуренцию за абитуриентов. У нас был, пожалуй, только МГУ и физтех, которые просто занимались, они боролись за самые сливки. Потому что у нас охват высшим образованием был там в районе 20%. А сейчас у нас мест, очных мест бюджетных вузов на 10 тысяч населения больше, чем практически в любой стране мира. И поэтому возникает уже не просто борьба за абитуриентов, за качество, а хотя бы за количество. В Москве, наверное, наблюдали. Идешь мимо метро весной, не постесняйся назвать это, Московский государственный социальный университет, дают такие бумажки. Придешь с этим купоном в приемную комиссию, зайди в соседний кабинет, тебе дадут подарок. Представляете, на бесплатное место человека зазывают. Просто идет борьба за качественных студентов, и здесь надо думать об общей конкуренции. И региональным властям, особенно если это регионы, думать о том, как привлекать своих студентов. Скоро наши студенты будут получать приглашения из разных вузов и сравнивать условия, как студенты, поступающие в американские вузы. Вот здесь мне дают стипендию такую-то, здесь дают такое-то общежитие. Подвое жить не хочу, буду жить один. Вот такой.
Это был научный руководитель Высшей школы экономики Исаак Фрумин. Итак, у российского образования свой путь. Несмотря на активное сопротивление Болонскому процессу и прочие национальные устремления, в российских вузах, возможно, скоро начнут думать о студентах и качественных программах. Правда, не благодаря государственным реформам, а по вполне естественным причинам. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Время гостей». Тема «Как и зачем оппозиции нужно говорить с властью, а власти с оппозицией». В программе дискутируют член Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Мединский и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В московском ресторане «Иль Питоро», где вчера при взрыве и пожаре погибли 2 человека и 39 пострадали, год назад были выявлены 11 нарушений противопожарной безопасности. Генпрокуратура России требует тщательно расследовать обстоятельства гибели начальника управления этого ведомства Геннадия Несифорова. Его в понедельник в Москве сбил грузовик. На северо-востоке Москвы, на улице Ленской, неизвестные пытались поджечь этой ночью опорный пункт полиции. О пострадавших не сообщается. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил вето на запрет Конституционного совета проводить парламентские выборы в городе Жаназен. В нем до 31 января действует режим чрезвычайного положения, введенный после произошедших в декабре массовых беспорядков, в результате которых 17 человек погибли, свыше 100 были ранены. В столице афганской провинции Пактика, городе Шарана, четверо боевиков попытались сегодня утром взять штурмом правительственное здание. Трое из них были убиты, погибли также 2 полицейских, один получил ранение. В пакистанском городе Хайбер при взрыве на рынке, по последним данным, погибли более 20 человек, свыше 50 получили ранения. США, Великобритания и Франция резко осудили начало производства Ираном низкообогащенного урана на новом подземном заводе у города Кум. Внешнеполитические ведомства трех стран назвали действия Тегерана провокационными и безответственными. Северная Корея объявила об амнистии в честь юбилеев двух бывших руководителей государства – Ким Ир Сена и его недавно скончавшегося сына Ким Чен Ира. О ее масштабах не сообщается. Президент Сирии Башар Асад, как ожидается, выступит сегодня с речью о ситуации в стране. Бывший американский военнослужащий Крэг Бэксом обвинен в попытке оказать поддержку экстремистской группе «Аш-Шабаб». Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Краткий выпуск новостей вам представил Иван Кутузов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Возникшее после 4 декабря массовое движение в защиту честных выборов объединило представителей разных политических сил. Выдвинет ли это гражданское движение новых политических лидеров? На этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» Виталию Камышеву отвечали философ Виктор Арсланов и политолог Алексей Мазур.
Одним из новых перспективных политических лидеров Виктор Арсланов считает координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.
Судя по тем выступлениям, которые мне известны, его позиция достаточно здравая, спокойная. Он не стремится выделиться хулиганством, то есть внешней демонстрацией своей решительности, а предлагает какие-то достаточно разумные требования. Но а что дальше будет, это покажет время. И все будет зависеть от того, насколько это движение окажется созвучным реальным потребностям нашего населения.
Виктор Арсланов подчеркивает, что Удальцов и один из активных участников митингов протеста объединенной оппозиции, а умение находить точки соприкосновения с идейными оппонентами очень важно. Новосибирский политолог Алексей Мазур отмечает, что новые политические движения, которые возникнут на волне массового протеста, будут во многом иными, чем ныне существующие системные партии, и лидеры у них будут другие.
Я думаю, что новое движение возникнет, но оно будет не то чтобы левым или правым, я думаю, что это будет некий отказ от прежних схем. Проблемы стоят не столько в отношении к собственности, сколько в отношении вопроса честности выборов, честности политиков, честности ведения даже бизнеса. Оно, конечно, будет более левое, чем привычные нами партии. Это реакция на вопиющую несправедливость в российском современном обществе во всем. Я думаю, что в числе лидеров будет и Пономарев, и Навальный. Мне сложнее оценивать Удальцова, я мало знаю об его взглядах. То есть пока что его известность определяется степенью прессинга со стороны власти по отношению к нему. Страдалец получил известность, но это, к сожалению, не гарантирует высокой степени разумности или политического чутья, которое есть, кстати, и у Навального, и у Пономарева. То есть я думаю, что Навальный, Пономарев – это, несомненно, одни из тех лидеров, которые будут в ближайшем будущем на политическом небосклоне восходить.
Политолог Алексей Мазур убежден, что к появлению на федеральном уровне новых политических лидеров российская провинция готова гораздо в большей степени, чем столица. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Появятся ли в российской политике новые лидеры в наступившем году? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме на сайте radiosvoboda.www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» опрос на улицах Санкт-Петербурга, который провела наш корреспондент Татьяна Вольская.
Может и появится, не знаю. Мне, например, некоторые молодые нравятся. Но из тех, которых вот я знаю, мне нравится, сейчас скажу, кто. Но вообще-то больше мне нравится, например, Шойгу. Нет, оказывается, все-таки мне больше нравится из старых. Володя нравится, Шойгу нравится. Появится, наверное, появится. Сейчас молодежи много вот на Селигер ездят, там такая молодежь хорошая. Ну а что там, собираются, и вроде какие-то они такие продвинутые все.
Нет, не появится. А кто появится? У нас есть Путин, и это тоже появится. Никто. Других нет.
Лидеры, может быть, появятся. Идеологии новые не появятся. Ну, потому что у нас, наверное, надо сменить все поколение, чтобы что-то в сознании людей изменилось. И поэтому мы ничего не ждем нового в новом году. Должно-то многое измениться, только не меняется в лучшую сторону. К народу поближе повернуться, решать проблемы людей, а не отворачиваться от них спиной. частности, я лично столкнулась с этой проблемой с руководством нашего города. Просто отвернулись спиной от людей. Для кого политики существуют? В данный момент только для себя.
Нет, тут все на столечке все продумано, что нет, они так идут. Я полагаю, что они так и будут меняться. Медведев, Путин, Путин, Медведев в обозримом будущем.
Нет, кажется, не появится.
Которые бы жертвовали собой ради людей, не появятся. Все только смотрят, извините, только себе, свою пользу. Нет такого человека, который работал бы для России, а все люди стремятся в Думу, в кормушки, чтобы работать только для себя.
Не дадут, не разрешат. Нет, это бесполезно.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Не знаю. В принципе, если демонстрации, может, и помогут. Если, конечно, будет побольше таких демонстраций. Надеемся.
Новые лидеры, наверное, появятся.
Я не знаю даже, что ответить. Не думаю, что появятся, конечно, но даже затрудняюсь ответить, потому что одни захватили всю власть, и это, наверное, все-таки кому-то либо туда пробраться очень затруднительно.
Я не знаю.
Не знаю, думаю, что да, наверное, появится. Может, этот самый кто-то из партии коммунистов или партии Явлинского, там, Яблоко. Трудно сказать.
В том году мы считаем, что так хорошо сидят лидеры современные, что 12 лет гарантия Путин будет управлять нашим светлым государством. Мы возмутились, что мы получили. Это вот будем через каждые 50 лет, ну, все начинается, потом 50 лет строит. Так мы так в революцию всю жизнь прожили.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, появятся ли новые лидеры в российской политике в новом году. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Цюрихе накануне состоялась церемония вручения призов лауреатам футбольного 2011 года. Игрок футбольного клуба «Барселона» и сборной Аргентины Лионель Месси получил золотой мяч, приз лучшему футболисту мира, в третий раз подряд. Ранее только три футболиста трижды получили такой трофей. Француз Мишель Платини, голландцы Йохан Круиф и Марко Ван Бастен. Но лишь Платини золотой мяч присуждался три года подряд. О церемонии и достижениях Лионеля Месси расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Лионель Месси стал вровень с великими игроками прошлых лет, став всего лишь четвертым футболистом в истории футбола, завоевавшим золотой мяч трижды. На этот приз в прошлом году претендовали также нападающий сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, а также игрок Барселоны и сборной Испании Хави. Основными претендентами среди номинантов считались уже Месси и Криштиану Роналду. Хави, участвовавший, как и Месси, в прошлогодней номинации на золотой мяч, добился таких же успехов, что и Месси, то есть выиграл с Барселоной почти все возможные трофеи, а годом ранее стал в составе сборной Испании и чемпионом мира. Но аргентинец и португалец более, что называется, раскручены, и на поле действуют гораздо ярче, они вообще прирожденные шоумены. А Хави скорее конструктор игры, хотя и на его счету есть очень красивые мячи. Если сравнивать клубные успехи Месси и Криштиану Роналду, то португалец лишь однажды обошел в прошлом году аргентинца, когда Реал в финале Кубка Испании победил Барселону, причем один из мячей забил тогда именно Криштиану Роналду. Впрочем, незабитых мячей в чемпионате Испании больше у него, 21 против 17 у Месси. Но Барселона в прошлом году выиграла и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира. В Лиге чемпионов Барселона победил именно Реал, а в финале Манчестер Юнайтед, причем Месси забил и Реалу, и МЮ. Ну а в финале клубного чемпионата мира Месси отличился два раза. Так что по этим формальным показателям он добился большего успеха, чем его конкуренты.
Алексей, но при этом Лионеля Месси обвиняют в том, что он не очень удачно играет за сборную Аргентины.
Ну, что касается сборной Аргентины, в прошлом году вообще она провалилась на домашнем Кубке Америки, уступив в четвертьфинале будущему чемпиону Уругваю. Так что, конечно, Месси и годом ранее на чемпионате мира также успеха не добился. В этом плане он не очень был для его позиции сильный. В Европе проходил в прошлом году отборочный турнир к чемпионату континента, и тут лучшим показался Хави. В составе сборной Испании он завоевал путевку на турнир одним из первых, а испанцы вообще остаются во главе рейтинга Международной Федерации Футбола 4-й год подряд. А вот Криштиану Роналду со сборной Португалии пришлось пробиваться на Евро-2012 через стыковые матчи. Но, впрочем, они серьезным испытанием не стали. Отмечу также, что лучшим тренером мира был признан наставник Барселоны Хосеп Гвардиола, что неудивительно, называя результаты его прекрасной команды. Сэр Алекс Фергюсон, тренер Манчестер Юнайтед, и Жозе Мауриньо, прошлогодний лауреат этого приза, противостояли Гвардиоле, но победить его не смогли. Но Фергюсон победил специальную награду от президента ФИФА. 25 лет работы в одной команде, уже этот факт выглядит потрясающим на фоне чередования тренеров в сильнейших командах мира. А ведь сэр Алекс столько всего выиграл за эти годы. Например, 2 Лиги Чемпионов и 12 титулов чемпиона Англии. Ну и в завершение скажу о том, что нападающий бразильского клуба «Сантос Неймар» получил приз имени Ференца Пушкаша за красивейший гол прошлого сезона. Неймара считали претендентом на золотой мяч, но поскольку его «Сантос» проиграл в Барселоне в финале клубного чемпионата мира, вопрос был автоматически отложен на потом. Мне кажется, что лучший гол был забит англичанином Уэйном Руни, но, видимо, оставлять Бразилию совсем без призов ФИФА посчитали некорректно.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России в декабре, по предварительным данным, составила 0,4%, а в целом за год 6,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, рост потребительских цен по итогам минувшего года стал минимальным в современной истории России. Для сравнения, в 2010 году инфляция в стране достигла 8,8%. Добыча нефти в России по итогам минувшего года увеличилась на 1,2%, составив примерно 511,5 миллионов тонн, тогда как ее экспорт, наоборот, сократился почти на 4% до 212 миллионов 200 тысяч тонн, говорится в материалах Министерства энергетики страны. Добыча природного газа в России за 2011 год составила 670,5 миллиардов кубометров. Это на 3,1% больше, чем годом ранее. Средняя цена российской нефти «Юралс» в 2011 году, по предварительным данным, составила $109.35 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 40% превышает показатель 2010 года. В конце июля Министерство экономического развития России повысило прогноз средней экспортной цены российской нефти «Юралс» по итогам года со 105 до $108 за баррель. Инфляция в Белоруссии в 2011 году составила почти 109%, сообщил Национальный статистический комитет страны. При этом продовольственные товары за минувший год подорожали на 125%. Объемы продаж немецкой компании Volkswagen, крупнейшего в Европе автопроизводителя, по итогам 2011 года увеличились на 14%, до 8 156 тысяч автомобилей. Таким образом, Volkswagen обошел японскую компанию Toyota, объемы продаж которой по всему миру за минувший год сократились примерно на 6% и составили, по данным самой компании, 7 900 тысяч автомобилей. Тройку крупнейших в мире автопроизводителей 2011 года возглавит, как ожидается, американская General Motors. По экспертным прогнозам, компания смогла продать в целом примерно 9 миллионов автомобилей. Курс доллара на сегодня 32 рубля 19 копеек. На 17 копеек выше, чем последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 41 рубль 67 копеек. По сравнению с концом декабря он подорожал на 27 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В московском ресторане «Иль Питтора», где вчера при взрыве и пожаре погибли 2 человека и 39 пострадали, год назад были выявлены 11 нарушений противопожарной безопасности. Генпрокуратура России требует тщательно расследовать обстоятельства гибели начальника управления этого ведомства Геннадия Несифорова, которого в понедельник сбил грузовик. На северо-востоке Москвы неизвестные пытались поджечь этой ночью опорный пункт полиции. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил вето на запрет Конституционного совета проводить парламентские выборы в городе Жаназен. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня пройдут первые первичные выборы праймериз кандидата на пост президента США от Республиканской партии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Праймериз с явным лидером. Что покажет Нью-Гэмпшир?
Комментарии экспертов.
Инерция протеста. Почему молчит Калининград?
Право автора.
Поделись рейтингом. Владимир Абаринов о звездной поддержке политиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В 2009 году цирк «Дю Солей» впервые представил в Лужниках свое представление «Варыкай». А 4 февраля в Москве состоится премьера его нового шоу «Заркана». Жанр определен авторами как акробатическая рок-опера. Играть ее будут до апреля 2012 на сцене Государственного Кремлевского дворца. С подробностями Марина Тимашева.
Действие происходит в декорациях, стилизованных под Ар-Нуво. Занято в нем 75 актеров из 15 стран, и создано оно только для нью-йоркского Radio City Hall и Государственного Кремлевского дворца. Представление в Нью-Йорке уже видела Алла Сигалова, и я обращаюсь к хореографу, балерине, телеведущей с вопросом, почему спектакль поставлен не на традиционной цирковой арене, а на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Ну, во-первых, в Нью-Йорке была премьера в Radio City Hall. Холле, а это, как понятно, зал, огромный зал, с огромной сценой.
Это спектакль или это все-таки цирковое представление?
Спектакль-цирковое представление. Так же, как, впрочем, все, что делает цирк Дю Солей, все-таки это такой размытый жанр. Он лежит на территории и цирка, и театра, и цирка, и балета, и цирка, и какого-то эстрадного, или даже, может быть, этнического искусства.
Там есть какая-то сюжетная основа в этом представлении?
Каждый раз, когда я смотрю «Цирк Дю Солей», мне потом только рассказывают, что была какая-то сюжетная основа. У меня выключаются мозги, когда я нахожусь на их представлении, и я по-детски, совершенно глупо, наивно, безмозгло воспринимаю эти представления. Наверное, руководителям и режиссерам цирка «Дю Солей» это был не очень понравился такой ответ, но я становлюсь 5-летней девочкой в этот момент и уже ничего не могу с этим поделать.
А действует что? Сложность выполняемых трюков в первую очередь или какое-то зрелище?
Ну, на меня, конечно, действует зрелище. На меня действуют эти артисты, которые делают какие-то такие вещи, такая отвага, такой сложности. Ну вот это на меня действует. Я вообще уважаю артистов, которые честно трудятся. И вот цирк Дю Солей – это, конечно, люди, которые честно трудятся. У них другого варианта нет, иначе они могут разбиться на смерть.
А в этой «Заркане» есть что-то отличающее именно этот спектакль, или это зрелище, или это представление от тех, которые вы видели прежде?
Ну, прежде всего, конечно, я никогда не видела такого представления цирка на сцене. Когда такой объем немножечко сокращен до плоскости. Когда цирк Дю Солей смотришь в театре, понимаешь, что театр – очень плоскостное искусство. Но все равно так было столько талантливых людей, столько невероятного. Очень много русских ребят, мы с ними пообщались, даже немножечко выпили водки после представления, естественно. Очаровательные люди, смелые, талантливые, но такие трудяги.
Почему, допустим, вы любите этот цирк Дю Солей, не предпринимаете никаких усилий, например, чтобы с кем-то объединившись, сделать здесь что-то похожее?
Были предложения такие, были, но Я отказалась, потому что я думаю, что ничего подобного сделать в нашей стране на сегодняшний день невозможно. У нас нет, прежде всего, такого бюджета. У нас нет таких технических возможностей. Следовательно, у нас и голова в эту сторону вот так объемно, вот так масштабно не может мыслить. Мы на это не натренированы. Наше сознание блокируется какими-то постановочными «нельзя», на который мы все время наталкиваемся. Поскольку у нас была возможность залезть внутрь вот этой машинерии, вот этой техники, вот это на меня произвело впечатление. Вот когда влезаешь в эту машину, где все на кнопках, где все компьютеры, где все... Это, конечно, мощное ощущение. Это просто невероятно.
Вы понимаете, как это работает? Или вы просто видите, как кнопка нажимается, и что-то происходит, там какие-то видеопроекции или какие-то фокусы световые?
Я отчасти понимаю, как это работает, только отчасти, потому что технические директора, которые там работают, они с таким образованием, они не закончили Ленинградское хореографическое училище. У них образование покруче. Все, что касается балета, я все понимаю. А вот это очень много непонятного, загадочного. И смотришь на этих людей, открывший рот, потому что понимаешь, что они знают какие-то такие вещи, которые тебе, конечно, не дано будет знать никогда.
Мы разговаривали с Аллой Сигаловой. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем серию под названием «Из истории социологии». Сегодня вас ждет рассказ об одном из первых крупных массовых опросов общественного мнения, проведенных в Советском Союзе, и о том, как, по мнению социологов, изменилась с тех пор роль прессы в обществе. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В середине 60-х годов Владимир Шлепентох, в то время сотрудник группы социологии при Новосибирском университете, по просьбе руководства крупнейших российских газет «Правда, Известий, Труда и Литературной газеты» начал изучать мнение их читателей. Один из первых опросов был посвящен самим средствам массовой информации. Вот что вспоминает об этом Владимир Шлепентох, ныне профессор Мичиганского университета.
Журналисты газеты «Правда» глубоко презирали свои передовые статьи. Оказалось, что советские граждане проявляли к передовым огромный интерес. Казалось бы, сухим, скучным и нудным передовым, потому что передовые статьи – это была инструкция партийному аппарату страны, хозяйственному аппарату, учителям, профессорам. Это была команда власти, о чем надо говорить, какую задачу нужно ставить перед гражданами.
Каковы были другие ваши выводы?
С одной стороны, советские граждане были в большинстве своем твердо уверены в преимуществах советской системы, в высоком своем жизненном уровне, но вместе с тем они жаждали информации о Западе. Поэтому иностранная информация была наиболее читаемой во всех четырех газетах. Советская информация была однообразной. А западная информация была всегда красочной, хотя сильным перекосом на забастовки, на всякие военные конфликты и прочее. Но советские люди жаждали какого-то разнообразия в информации.
А насколько доверяли люди прессе в те времена?
Достаточно. Степень доверия была высока. И вы заметите, что советская пресса играла ту роль позитивную, которую нынешняя пресса вообще и мечтать не может. Советская пресса реагировала на письма читателей, помогала своим читателям. Это была некая инстанция, куда граждане обращались за помощью. И власти боялись прессы, что, как вы знаете, начисто отсутствует сейчас.
С тех пор прошло много лет, ситуация довольно сильно изменилась. Нет больше советской власти, нет цензуры в том виде, в каком она тогда существовала.
Да.
Что вы можете сказать о том, как изменилось отношение к прессе и ее роль в обществе?
Советская пресса была определенным инструментом контроля над аппаратом страны. Насколько я понимаю, власти местные, губернаторы там, или другие бюрократы совершенно не реагируют. Что там пишет газета «Известия», что, тем более, что пишет «Новая газета». Я думаю, реакция на эти материалы, критикующие нынешние власти, минимальна. Ну, это одна из характеристик, я бы сказал, феодального характера общества, где местные власти, магнаты, олигархи, в общем, себя чувствуют достаточно автономными и независимыми, если только они демонстрируют политическую лояльность высшему руководству страны. И только это. Советский человек выписывал в среднем 4 газеты. А сейчас сколько газет? Вообще говоря, такое ощущение, такие данные, что пресса в жизни современного российского человека играет минимальную роль. Поэтому руководство страны правильно делает акцент исключительно на телевидении. И поэтому, что пишет «Новая газета» или что пишет «Ведомости», это оказывает на общество минимальное влияние. Не то было в те годы, когда статья в литературной газете создавала целые социальные проблемы, вызывала определенную цепную реакцию.
Что из времен того исследования помнится вам больше всего?
Я получал огромное удовольствие от этих исследований. Золотой век. Это было так все интересно. Так необычно, так экзотично. Центральные газеты все ухаживали за мной. Когда я приезжал в Москву, они предоставляли в мое распоряжение лимузины с шоферами, лучшие гостиницы, открывали мне дороги на любые кинофестивали. И, конечно, был бесконечный интерес людей к этому исследованию. Лекции мои, где я выступал с результатами исследований, были переполнены. Это была надежда на дальнейшую либерализацию общества. Социология была символом прогресса, символом включения людей в общественную жизнь страны.
Это был Владимир Шлепентух, профессор Мичиганского университета, организатор одного из первых всесоюзных социологических исследований. По наблюдениям эксперта, роль прессы в обществе по сравнению с советскими временами очень сильно снизилась.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Политическая паранойя вчера и сегодня. Почему массовое сознание настолько восприимчиво к тем же схемам объяснения реальности, что использовались в годы холодной войны? В 13 часов в прямом эфире выступит профессор Шеффилдского университета, историк советской культуры и литературы Евгений Добренко. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Со следующей недели норвежскому террористу Андерсу Бревику будут разрешены...
Люди имели возможность наблюдать за мной в период моего губернаторства. Я приеду между 27 и 30 января. Я объявляю. Я призываю всех нигерийцев воздержаться от ненависти.
В Барнауле прошел митинг за честные выборы. Его участниками стали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».